Шалом, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том. Мы будем читать на странице 1138. Статья, что означает, что сыны Исава и Ишмаэля не хотели принимать Тору в духовной работе. А материал можно скачать на сайте КАПТВ, там же задавать вопросы. Труды Рабаша, второй том, страница 1138, что означает, сыны Исава и Ишмаэля не хотели принимать Тору в духовной работе. Мы находимся в первой колонке, страница 1138. Первая колонка посередине написана, и это таким образом.
Где этот абзац?
Второй абзац на странице 1138.
Написано и в Святом Зоаре.
Рабаш бет.
Нет, это Рабаш второй том.
Рабаш бет.
Рабаш второй том. 1135.
Нет, 38.
А злокотовка.
А так здесь не написано. Люди, видимо, никогда нигде не учились. Как можно эти вещи указывать неверно? Сначала Рабаш, потом том, потом страница, потом 1138. Ну, хорошо.
Итак, страница 1138, первая колонка, второй абзац. «Я слышал от своего отца и учителя, когда он сказал о том, что написано об Аврааме, сказал ему, «Я Творец, даю тебе эту землю в наследование». И говорит тот, «Как я буду знать, что унаследую?» И ответил Аврааму, «Знай, что чужеземцем будет твое потомство в чужой земле. Будут их мучить, заставлять работать 400 лет, а потом выйдут с большим достоянием». И он спросил об ответе. То, что он, Творец, дал ответ на вопрос, как я буду знать, что народ Израиля будет в египетском изгнании. То есть, что это ту гарантию, где Авраам может знать, что после этого действия, когда они будут в чужой земле, и отсюда знал полностью уверенный Авраам, что они унаследуют землю, и спросил же, а в чем же ответ-то? Что означает, что Авраам понял, что это правильный ответ? Как мы видим, что Авраам мог спорить с Творцом еще в Содоме, когда Авраам говорил, ну, может быть, как-то по-другому. А тут означает, что он это понял все, что вот это правильный ответ. И больше ничего не спрашивал. И говорит, что ответ был на вопрос, который задал Аврааму. Потому что трудно понять, когда спрашивается Аврааму, у которого написано, что он верил в Творца. С какой стати вдруг он задал такой вопрос? Как я буду знать, что унаследую? И сказал, что Авраам видел, какое наследство хочет дать ему Творец, а это наследование земли, что вся цель творения включена в эту землю. Но ведь есть же закон, что нет света без кли, то есть нет наполнения без хисарона. Поэтому он спросил, если так, как может быть, что они унаследуют землю, тогда, когда у них нет к этому потребности, хисарона. Потому что тогда, когда получат небольшое свечение в духовном, у них будет уже удовлетворение, и они будут работать на Творца в радости, не будут больше ни о чем волноваться, потому что больше ничего и не надо. Если так, не будет у них никакой нужды в наследовании земли.
То есть проблема в том, что человек, находящийся в своем обычном земном желании получать, у которого есть очень маленькое желание. Мы не знаем, что такое духовное желание. Духовное желание — это в миллиарды раз больше материального желания. Но в чем, собственно, заключается то, что мы говорим о том, что есть какая-то капля, искра, точка? Это душа. Хоть она и одна на всех, но каждый должен обрести ее полностью. И тогда получается, что Есть точка в сердце. Точка. Допустим. И это все желание. Вокруг этой точки. Ну вот нам раскрывается такое маленькое желание. И то, что мы ощущаем в нем, называется этим миром. Этот мир. А это точка в сердце. Точка в сердце. Это все, что есть. Все. Теперь, как нам из этого прийти к чему-то большему? Ведь все это желание получать творение. Как мы можем обрести все это желание получать, превратить его в ради отдачи, чтобы это выглядело как парцуф Адам, в нем Наранхай, и этот Адам — это 10 сферот, полных, и весь он в ради отдачи. Отдача.
Что за мамаш Оренсов?
То есть это вообще свет бесконечности? Как вообще возможно? Да? Вот вопрос. Потому что в общем, то, в чем мы находимся сейчас, я еще преувеличил. Мы сейчас находимся в этом состоянии. Здесь. Все остальное — это желание получать творение, Ак и Абия, и все это вместе в конечном счете бесконечность, Малхут бесконечности. Как прийти к этому? Творец говорит, я подготовил вам бесконечность, свет бесконечности. Нам это не нужно. Дай насладиться этой жизнью, оставь меня в покое со своим светом бесконечности. Человек ничего не хочет. Скажешь ему сейчас работать, тяжело, исправлять себя, приходить там к чему-то. Кто этого хочет вообще? Сколько, несколько таких вот сумасшедших, как мы. Поэтому Авраам спросил, что делать? Как я могу прийти к нему? То же самое, что и сказал Моше. Я к ним приду, они не будут со мной вообще разговаривать, не поймут меня. У меня с ними нет общего языка. Как я могу говорить их, что им имеет смысл обрести вот это большое желание получать? Ведь это желание. Самое оно, самое то желание. Так как может быть, чтобы они захотели это большое желание? Потому что чем больше желание он обретает, и каждый, кто больше своего ближнего, его желание больше, чем он сам, но каждый, кто прибавляет знаний, приумножает боль. Что делать? Это был вопрос Авраама. Прежде чем заработать миллиард, мне нужно, чтобы мне не хватало миллиарда. Я должен приложить усилия, чтобы его заработать. Ты говоришь, что у меня будет такая возможность. Замечательно. Но до этого мне нужно захотеть этого и прилагать к этому усилия. И тогда ты мне гарантируешь, что я к этому приду. Но я не хочу, если я вижу перед собой такую большую работу. Дай мне что-нибудь такое, немножечко. Оставь меня, оставь с этими всеми большими вещами. Мы это видим в нашем духовном развитии тоже. Мы много раз соглашались остановиться на пути, забраться в какую-нибудь там нишу и... Правда, Нив? Правда. Хорошо. Мы еще не знаем, что там есть. Авраам это уже видел. Все, что есть на пути, какие преграды, какое развитие, какое страдание, все вещи, которые мы видим в Торе, мы должны пройти сами. Кто этого захочет, кто с этим согласится? Да? Пребывать в таких страхах, в дискомфорте, под таким давлением, чтобы убегать от всех, не знать даже, как существовать в этом мире, и заботиться обо всех. Все, что происходит вокруг нас, все принимать таким личным образом. Так, пиво, футбол. Все замечательно. Его вопрос нам понятен, да? Как я могу пробудить в них такое большое желание? Конечно же, они нуждаются в желании, в очень большом желании, чтобы прийти к этой цели. Такого желания у них нет. Нет такого большого желания. Ты им его не дал, ты его не сотворил. С помощью чего им получить такое желание? Потому что кроме желания не нужно ничего. Если есть желание, то все уже будет, все уже придет в соответствие с ним. Все понятно? Вопросы? Об этом.
Почему он вообще спрашивал-то?
Потому что он видел цель, к которой все должны прийти. Свет бесконечности, который находится в кли бесконечности. Ух, вот к этому мы должны прийти, а у нас пока вот такое вот маленькое кли. Как нам прийти к большому кли? Об этом он и спросил.
Ну хорошо, ну, творец сделал, ну так и сделает, ну и пойдем.
Ну, ты не Авраам, тебя это и не заботит, я прекрасно тебя понимаю. Там кто-то хотел спросить? Нет? Ну, Моти.
Можно понять, что все в скрытии, там творец, но почему и желание в скрытии, вот эта вот мера потребности хиссарона, о чем спрашивал Авраам, что к этому хиссарону надо прийти. Не то, что там хотим этого, но есть такая какая-то мера, степень.
Я не знаю, в чем именно твой вопрос. Мера хиссарона он видел. Он видел, Авраам видел, потому что он сам является малым авиютом, началом пути. Поэтому он видит то, что называется, как зародыш, видит от края до края этого мира. Но когда он видит, что за ним еще 9 уровни авиюта, и разница между этими уровнями, по сути, как между растительным, неживым растительным животным и человеком. И он задался вопросом, как можно прийти к такому огромному хиссарону, которого он сам ощутить не способен, потому что у него авиют шореш. Он вообще не чувствует в себе ничего подобного. У него есть авиют шореш, то есть святость. Поэтому он может почувствовать цель. Но он ощущает цель в самой такой простой, развернутой перед ним форме, непосредственной. Но как им прийти к этому? Как им включиться в это и понять эти вещи во всю их глубину, увидеть и ощутить всю систему, все наранхай, которые работают в ней, увидеть все свойства Творца, все взаимоотношения и действия? Вот этого он не понимает. Откуда им продвигаться? Конечно же, в том свете, который они сейчас видят, свет Нефеш, там наранхай, который они постигли. Но откуда им взять больше келим, чем те, что у него есть? Так Творец сказал, все остальное с меня, я их приведу к рабству. Да?
Авраам спросил, как я буду знать, что унаследую? То есть хиссарон должен быть вот коллективный сегодня? Или каждый вот, да, в своем личном должен дойти до такого хиссарона?
Нет, хиссарон должен быть всегда коллективным. Со времен Авраама мы это видим. и только коллективным. Народ Израиля никогда не будет восприниматься как нечто частное. Только в изгнании каббалисты, особенные люди, существовали для того, чтобы поддерживать эту систему, методику, они получали подсветку свыше и таким образом донесли эту методику до нашего времени. Но счет ведется только с народом в целом. Поэтому счет общий. Нет ни тех, ни других. Ты видишь, что он пишет в предисловии книги Зоар? Именно самые великие страдают первыми. Нет расчета на того, чтобы кому-то было лучше, чем кому-то другому. До такой степени в духовном тот, кто сейчас попадает под удару, знай, что это удары, которые ты сейчас, может быть, не раскрываешь, но потом ты их раскроешь.
Ну так если у кого-то есть какая-то большая такая потребность, и он должен работать на то, чтобы подействовать на других, чтобы у них была вот такая большая потребность, в этом вся работа, чтобы у них был хисарон.
Да, правильно, но в соответствии с тем, на что они способны. Их тоже привести к воспитанию, к тому, что называется воспитание. Мы называем это воспитанием. В чем цель воспитания? Дать им больший хисарон, более правильный хисарон, направленный на достижение цели творения. Дальше.
Страница 1138, второй абзац, вторая колонка. Тогда, когда получат небольшую подсветку в духовном, у них уже будет удовлетворение. Не захотят работать больше на Творца, не будет у них никакой больше заботы, ничего им больше не понадобится. И не будет у них потребности в наследовании земли, что является целью творения. И поэтому вопрос был в том, что он не видел, что у них будет какая-то потребность. А без потребности ведь ничего не дают. Особенно что-то серьезное, то есть наследование земли. И на это ответил Творец: «Знай, что чужеземцем, чужим будет потомство твое в чужой земле». Где земля, эрец, рацион, желание. То есть они будут под властью желания получать. А это то, что не относится к народу Израиля. Это желание относится к Египту. Это называется чужая земля. И их будут мучить 400 лет. Потому что 4 — это полная ступень. Это 4 стадии авая. Это где с точки зрения бина, отдающий келим. И получается, что мучить их будут, то есть египтяне не дадут работать в отдающих келим, и будут их заставлять работать, и мучить будут чем? 400 лет. То есть все сфирот бины. И известно, что количество сфирот, где Малхут — это единицы, Зерампин — десятки, Бина — сотни. И в этом заключается 400 лет. То есть не дадут им работать. И когда они преодолеют и будут уже работать в состоянии Бина, отдающий келим, будет у них огромная война с египтянами. И получается, что египтяне заставляли работать, порабощали Израиль, когда Израиль работал в состоянии отдачи и чувствовали, что они в изгнании. При этом, когда не работают в отдающих келим, они и не знают, что египтяне против этой работы. И вот это то, что он говорит. «И застенали сыны Израиля от работы, и возопили их вопль, вознесся к Творцу от этой работы». То есть тем, что они просили помощь, надо было дать им каждый раз новые света. Как сказано в Зоар, что помощь, которую дают свыше, это святая душа. И за счет этого будет у них потребность у народа Израиля к большим светам, потому что иначе они не могут выйти из-под власти египтян. И получается, что ответ Творца был в том, что Творец даст им потребность просить помощь. И это то, что каждый раз раскрывает им все большее зло, чтобы всегда у них была потребность просить большей помощи. И за счет этого раскроется им свет целетворения, то, что называется вот это, земля в наследство. И получается, что если получали бы свыше, когда они просили желание отдачи, то, что они просят, у них было бы уже удовлетворение, и естественным образом их не было бы потребности в наследовании земли. Но когда давал он им желание получать, а не желание отдавать, то естественным образом они получили нужду в помощи Творца. И за счет этого и была гарантия, что не будут они удовлетворены, но тогда они получат землю в наследство. Из этого получается, что именно за счет того, что они находились на самом дне, это заставило их получить большие света. И этим объясняется, почему тогда, когда просили желание отдавать, им давали желание получать. То есть желание получать добавляется там, где желание отдавать должен был бы быть получен нижними, тогда, когда они просят. Поэтому человек не может сказать, что он видит, что не дай Бог, не слышит наверху его молитвы, а доказательство тем, что не дают ему желание отдавать. Но он должен знать, что считаются с его молитвой. И доказательством этого свидетельства отвечают свыше и дают ему сейчас то, что ему хорошо, потому что сейчас у него будет потребность в совершенстве. Читаем до сих пор.
Шилот.
Вопросы?
Кен?
Да.
И когда человек видит, что он хочет отдавать, а получает желание получать, то есть получает, что у него не так что-то с его намерением, но когда он видит, что его окружение — это то, что заставляет его, ну, по-видимому, не отдавать.
Как может быть иначе? Как он может продвигаться, если он увидит свое окружение положительным? Что там будет за продвижение? Так его желание получать не вырастет?
Это значит, что в принципе то, что показывают ему, что он получает желание получать, а не желание отдавать, как он хотел бы, это выражается в том, что он видит, что его окружение...
Он должен понимать, что этим он продвинется. Пока он не вышел из Египта, каждый раз получается, что желание получать его растет. Именно благодаря тому, что он делает правильные действия. Потому что тебе тем самым дают все больше и больше привыкать к действиям отдачи, а получаешь обратное вознаграждение. Потому что если бы ты получал вознаграждение напрямую, то ты бы работал в желании получать. А если ты получаешь как бы от противного, то ты работаешь в желании отдачи. Всем понятно? Не очень-то. Хорошо, объясни всем.
Нет, я бы хотел, чтобы вы поподробнее сказали, в чем нюансы.
Я сделал хорошее действие. Так? Я чего-то заслуживаю? Да. Чего я заслуживаю? Что мне причитается?
Возможности отдавать.
То есть большая возможность. Возможность больше отдать. То есть мне дают больше желания получать. Я смотрю на это. Что же это такое? Я сделал столько добрых дел, и вдруг я снова чувствую тьму, отягощение сердца, как будто бы я ничего не сделал. Как он пишет, что воду черпает дырявым сосудом, то есть нет этому конца. И делает он все, как написано, точка в точку. Огромными усилиями он делает это все вопреки своему желанию получать, назло своему эгоизму и вообще изо всех сил. И что я вижу? Я вижу, что я сам своими руками ращу фараона в себе. Это делает меня более жестоким. Я — это фараон, что во мне. Жестче, злее. Злоязычнее. И вижу вещи, которые видеть не надо. Тянусь к вещам, которым тянуться не надо. Еще, еще, еще. Сколько можно? Хотя бы в чем-то почувствовать, что я продвигаюсь. Я вижу, что я просто падаю все больше и больше. И каждый раз делать действие отдачи еще труднее становится. Никогда, пока мы не выходим из Египта, мы не получаем правильные награды. Всегда награда противоположная. Пожалуйста.
А примеры, которые вы дали, это внутренние примеры человека. Он видит, что он тянется к чему-то, чему он не хочет. Он видит, что он целиком ради получения. Все на уровне его желаний и намерений, внутренних.
Да.
Это одно выражение роста желания получать.
Ты же видишь, люди от нас уходят. Потому что они сделали несколько действий по отдаче, включились тут в какие-то вещи с нами, к тому, что у нас принято. И они увидели, что вместо того, чтобы становиться хорошо, им становится хуже, понимают меньше, чувствуют меньше, меньше разбираются во всяких вещах. Товарищи, не товарищи, что за место такое? Учитель вообще ничего не знает, путается постоянно. Видимо, вообще вор какой-то или там, я не знаю, мошенник. Он видит, что все, в общем, все, что он получает за свое это огромное усилие, это совершенно противное тому, к чему он привык в своей нормальной жизни. И он убегает. Убегает, и не можешь сказать его келим, что он не прав. Ну и...
Тогда я хочу как бы разобрать вот это вот общее, да, вот то, что он получает. Ну, например, скажем, еще один аспект. По отношению, скажем, к учителю, вот то, что вы сейчас сказали. Видит, что вообще учитель не ведет его в духовное, как вы сказали сейчас.
Да.
Окей.
Конечно.
Кроме того, он видит, что и окружение неправильное.
Окружение неправильное, учитель не тот, занятия Абаль-Сулам, ну, это для избранных, для кого-то там, не знаю, каких-то особых людей, но не для тех, кто собрались здесь, посмотри, кто его окружает вообще, чем они занимаются, что они учат и что они вообще понимают. Спроси их, они все запутаны.
Кроме того, еще и по жизни удары на него валятся.
И в жизни, да. Так, до кучи. Чтобы мало не показалось.
Так в чем же разница между вот тем, в том, что растет желание получать-то?
Чтобы человек вознуждался. То есть, с одной стороны, он как бульдог. С зубами вцепился в цель и не отпускает ее. Что бы это ни было, я все зафиксирован на этом, никуда не денется от меня. Удары, удары. Знаешь, я не могу двинуться, потому что я уже вцепился. Все, никуда не денешься. Прям как собака. Если собака за что-то ухватилась, ты не можешь. Убей. Умрет вот со сжатыми челюстями. С этой хваткой. Да. Это одно. Второе, получает удары. От удара к удару. От удара к удару, где он все держится, держится и держится. И эти удары дают ему новое отношение к жизни и к Творцу. Все? А страдания? Страдания очищают тело.
Откуда у человека приходит понимание, что он должен вцепиться именно как раз по ударами? Сначала он думает так, удары, ну так надо отпустить.
Помощь свыше. Это уже из области души. Если это приходит, то он уже схватится за это и не оставит никогда. Даже если он умрет без какой-либо пользы, даже если я ничего с этого не поимею, все время ошибаюсь, и вообще не важно что, я все время выясняю цель и все время держусь только за нее. Все остальное, ну пусть эта жизнь пройдет так, как она пройдет.
И... А что тогда получается в этом ощущении? Когда человек хочет прийти к такому ощущению, хочет вцепиться, ухватиться за цель. Какой совет?
Не знаю. Рабаш там пишет, что если мы посмотрим на это, то не так уж трудно служить Творцу, потому что все знают. Ну, как там еще написано? Нечего мне сказать. Попробуй поговорить сам с собой. Попробуй убедить себя.
С собой?
Да, себя. А кого ты еще хочешь убедить? Кого тебе еще надо убеждать?
Ну, я думаю, что это зависит от влияния окружения.
Да, но в конечном счете ты с собой работаешь. Правильно, ты должен притягивать себе окружение, но... Ладно, еще вопросы. Если нет, то нет. Нет? Повтори то, что мы читали.
Нет, может быть, более такой общий вопрос. Все ведь мы Израиль, неважно, там верим, не верим, включены ли мы в процесс Египта. Но все сейчас готовят, кашируют дома, в общем-то, сжигают.
Ну да, после зимы приходит лето, нужно же дом убрать, генеральную уборку сделать хоть раз в год. Хотя Песах не имеет никакого отношения к этой чистоте. Может там мусор валяться сколько угодно дома. Это не имеет отношения одно к другому.
Ну и сыны Израиля в Египте тоже генеральную уборку делали. Что действие вот это символизирует?
О каком Египте ты говоришь? Я что-то не понимаю.
Не, я хочу понять духовное.
Когда сыны Израиля были исторически в Египте 3000 лет назад или что?
Нет, внутренние действия. Внешне понятно, что все делают генеральную уборку дома. Все-таки
внутреннее очищение. Человек должен очистить себя от всего лишнего, от всего грязного, от вещей, в которых нет надобности. Оставить себе только то, что ему нужно для достижения цели. Все. Новая одежда. Принято. Если человек может себе позволить. Как Рабаш говорит, раз в год мне покупали новые ботинки, я выходил на улицу, все, чтобы все увидели мои ботинки новые. Никто не смотрел, он страдал.
Ну,
такое было время. Сказано, что детям к Песаху нужно стараться купить новую одежду и купить им немного орехов. А что там было? Всех этих сладостей, как сегодня, не было, всех этих гадостей. Орехи были самым сладким, что только было. Все. Покупаешь ему 100 грамм орехов, для него это просто... Весна пришла, пришел и Песах.
Ну, скажем, народ Израиля, который сейчас генеральную уборку делает по домам. Ну, так простая мысль такая, все квасное убирает. И в сам праздник, когда весь народ Израиля сейчас, ну, будет, да, соблюдать вот это «не есть квасного», какое намерение можно к этому прибавить?
Он хочет избавиться от квасного, от злого начала. Хочет позаботиться об этом во всем своем намерении, желании, во всех углах и закоулках своего сердца и разума. Это называется уровень бины, который мы постигаем в выходе из Египта, когда мы идем за Муше. Это из них происходит уровень бины.
То есть есть такая неделя праздника, когда весь народ Израиля как-то вот все вместе. Неважно, какой уровень от...
Да.
Но все равно одной такой волне.
Да.
И если вот эту неделю, да, вот как жить вот всему, да, народу Израиля?
То есть, да.
Мы же все время говорим об объединении. Вот на эту неделю, как бы мы могли вот жить в таком совершенном виде, как народ?
Неделю в год в совершенном виде? Я этого не понимаю, как это сделать. Как можно только неделю? Но это все равно, что ты со своей женой там проводишь за такое прекращение огня на неделю в год.
Ну, скажем, у меня есть возможность только на неделю. Нет, ну, весь год без квасного нет. А вот что значит неделю? Вот целую неделю вот таким вот образом провести.
Что это значит? Не знаю, попробуйте написать об этом что-то хорошее. Это значит, что каждый аннулирует себя перед ближним. Это свойство бины.
Вот.
Речь не идет о взаимной заботе. Это только бина. У меня нет рубашки, она мне не нужна. Хафец хэсед. Мы не говорим об отдаче. Это еще не тот уровень. Все мы выходим из желания получать, поднимаемся над своим эгоизмом. Не причиняем зла никому. Мы очищаемся от всего этого. Главное — освободиться от эгоизма, от всего этого мусора. А взаимной отдачи здесь нет. Это уже от получения Торы и дальше. Выход из Египта — это только подъем, но уже в этом ты видишь, насколько никто вообще, насколько все боятся даже прикоснуться, хоть как-то повредить, навредить друг другу. Как ты ведешь себя на дороге, как ты ведешь себя на улице, ты не бежишь делать кому-то добро, но ты боишься включать свой эгоизм. Ты все время анализируешь, как не включать его, как быть выше него, только бы не навредить, только с ним не работать. Вот. Ты, допустим, ну, можно так сказать, что в Хафец Хесед ты не видишь иначе, не видишь ничего другого. Потому что ты видишь только эгоистические формы, как ты сейчас видел. То, что ты видишь сейчас, это ты видишь мир, ты видишь эгоистические формы. Противоположные эгоизму формы ты не видишь, это духовное. Это находится в другом кадре, на другой картине. Поэтому мы видим только этот мир. Тут еще очень много чего, но все они ради отдачи, ты их не видишь. Поэтому этот переход от эгоистической формы, которую ты видишь сейчас, к истинной альтруистической форме заключается в том, что ты просто видишь все белым. Ты не хочешь ни к чему притрагиваться. Это Песах. Да.
Так если народ Израиль пришел бы сейчас вот на такой уровень связи?
Это не связь. Это еще не связь. Это никак не конфликтовать, не трогать друг друга. Очень остерегаться всего. Это не отдача. Это не отдача. Это отдача ради отдачи, то, что называется. Только быть... Не работать с келим получения. Это выход из Египта, нет ничего большего, потому что на тебя действует гарда хухма, выводит тебя из Египта. Это называется рождением, а ты пока не можешь делать ничего. Если ты начнешь после этого объединяться в поручительство, войдешь в союз, получишь связь, получишь Тору, начнешь преодолевать это большое желание получать, как ты его изобразил, как я его изобразил здесь. И из этого это большое желание получать, начнешь все это большое желание, начнешь его исправлять. Это уже после выхода из Египта. При выходе из Египта ты обретаешь это желание получать для того, чтобы начать работать с ним. Ты поднимаешься над ним, и ты отменяешь его власть над тобой. Да.
Ну, скажем, мне трудна вся вот эта работа. На это я не способен. Там войти в поручительство, еще что-то.
Нет, поручительства еще нет. Мы еще далеки от этого. Только материального немного. Но духовное это только когда ты выходишь из эгоизма. Тора не требует от тебя делать то, на что ты не способен.
То есть простым образом, если я вот в течение недели так никого не трогаю, так нормально со всеми остальными, даже на дороге. Да, вот так много людей так будут себя вести. А есть возможность увидеть эту картину, да, все белое.
С какой стати? Ты этим меняешь свой килим? Ты только взял себе для того, чтобы хорошо себя вести. Так, чтобы не быть под властью своего эгоизма. Но ты это делаешь силой. Ты не делаешь это, скажем так, ты это делаешь в потенциале, но еще не в самом желании. Тебе нужен свет, возвращающий к источнику, чтобы он изменил твое желание, чтобы ты вышел за пределы Египта, за пределы своего желания. Не как будто, а на самом деле, по-настоящему.
Я сейчас не связан ни с книгами, ни с повседневной учебой. Так, простой человек, чуть-чуть как-то вот так связан с нами, но все-таки, как это...
Веди себя хорошо, как ты сказал.
Это достаточно?
Это уже другой вопрос. Достаточно для чего? Почувствовать духовное, конечно, нет, потому что ты не в духовном. Ты только взял себе, принял на себя какое-то ограничение, и все. Зачем ты это сделал? Цель твоя в чем? Ты же все-таки предпринял какое-то усилие. Ради чего?
Выйти из Египта.
Зачем?
Ну, чувствую же, в чем все-таки рабство, что-то не так.
Чтобы тебе было лучше. Ну, будет тебе лучше. Попробуй.
Ну, все-таки обычный человек все-таки, ну все же должны выйти. Ну, все же Израиль, да, на разных уровнях.
Весь народ Израиля, да, захочет выйти из Египта, потому что почувствует удары. Без ударов не захотят выходить. И не захотят слышать нас ни в чем. Наоборот, берегись, чтобы не пришли и не давали тебе еще. Что они говорят? С того момента, как ты вдруг раскрылся в Израиле, нам стало хуже, а тебе будут говорить именно так. Если бы не в Нейбарух, наша жизнь была лучше. Была бы лучше. Ты уже видишь, сколько тебе начинают уже людей садиться на голову из тех, которые были здесь раньше, с тобой вместе. Потому что из-за своего разочарования, из-за своего эгоизма, из-за своей природы они не могут согласиться с тем, что происходит здесь, особенно те, кто уходит. Каждый так. Завтра Нив уйдет, ты увидишь, что будет. Он тебе на каждом углу будет кричать, что мы хуже всех. Посмотрите на него сейчас, да. Посмотрите. Посмотрим, что с ним будет потом. Это естественно. Потому что эгоистическое, обычное эгоистическое желание человека не может вытерпеть. Неприемлема для него наша аргументация. Так что делает Творец? Мы, как Авраам, спрашивает, как я буду знать, что унаследую? Как нам добраться, достучаться до них? Как вызвать исправление? Творец говорит, не волнуйся, я принесу им удары. И они будут. Ты видишь, что происходит? Америка, Европа. Скоро здесь. Скоро. Ты скоро увидишь. всякие международные соглашения с разными странами. Как мы определили, что, как в 47-м году приняли решение, что будет государство Израиль, мы сейчас отменяем эту конвенцию. Что мы не принимаем. Кто за, кто против, все будут за. Это то, что ты увидишь.
Но это звучит, что нам стоит ждать ударов.
Это то, что Творец сказал Аврааму. Но эти удары мы можем перенести из материального в духовное. Если мы получаем эти удары, принимаем эти удары как приходящие от Творца через наш эгоизм, для того, чтобы мы возненавидели свой эгоизм, отменили его, и мы можем сделать это с помощью воспитания, с помощью объединения между нами, тогда не будет ударов. Пожалуйста, начинай сейчас видеть эти вещи. Ты почувствуешь удары, но ты почувствуешь удары своего злого начала внутри, не снаружи. Вот и все. В этом вся наша работа. Почему мы приходим, вообще выходим к народу, ко всему миру, чтобы не скатиться к войнам, которые приведут нас к Гмар Тикун, а сделать это самим, предваряя все эти вещи. Ахишена. А в чем разница между Ахишеной и Бейто? Это большое желание получать не раскроется? Раскроется, иначе как тебе прийти к Гмар Тикун? Ты должен раскрыть его во всем, а потом исправить. Но он раскрывается внутри, не снаружи. И когда он раскрывается внутри, разница между внешним и внутренним, внутреннее его можно исправить за несколько секунд, а внешнее на это понадобится несколько лет, если не десятки лет. Потому что в этом разница между неживым уровнем, как это в нем происходит, как во всей Вселенной миллиарды лет, или что происходит в мысли человека, что за секунду. За секунду все может измениться. Ладно, скажи нам, что мы делаем сегодня.
Сегодня будет вводная лекция в Санкт-Петербурге. Книга «Зор», нам нужна поддержка мирового клея. Это первое важное сообщение, еще несколько сообщений. Итак, выходим на отпуск. День праздника для всей семьи без ограничений. А сейчас мы перейдем на Свива Това. Итак, Хофши. Отпуск, пасхальный отпуск. Там праздничная трапеза, выступление, беседа с Равом Лайпином, много аттракционов. Это будет происходить 26 апреля, вторник, с 10 до 5. Заказ билетов по телефону 1-700-509-209 или на сайте kap.co.il. Раскрытие в этом мире. Конгресс Каббала в Северной Америке, в Нью-Джерси, с 19 по 22 мая, Нью-Джерси. На этом всего доброго.
Survive. Together we can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive. Together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony, all as one begin to rise. Branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony, all as one begin to rise. Oh yeah, oh yeah, 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 yeah.
How good to be together with you. How good to be together with you. How good to be together with you.
To be forever, yeah. Each other
can feel alive. We are born to leave the darkness for the light. Need each other to survive. Together we can be alive. We are born to leave the darkness for the light. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony, all as one begin to rise. We are branches of one tree, rooted in each other's lives. Voices of one harmony, all as one begin to rise.